Глава 59. С дождем им повезло. Бросив взгляд в глубину цепочки дворов, они удостоверились, что там никого нет. Обычно Миц-казерна была городом в городе. Тут жили, ели, спали и работали тоже. Большую часть времени снаружи, во дворах. Ремесленники, торговцы, поставщики и разносчики всех мастей оккупировали двор, перетаскивая затем свои орудия труда и товар в квартиры. Настоящая клоака, воняющая разогретым добела металлом и гнилыми овощами. Прибавьте к этому орды детишек и крыс. Но сегодня нихц. Местные прятались от ливня. Они пересекли первый двор, потом второй. Дождь хлестал с невероятным шумом, глухим и низким под козырьками подъездов, звонким и рассыпчатым на открытых пространствах. Каждый двор был не больше 30 квадратных метров. Симон вспомнил, что таково минимальное пространство, чтобы развернуть пожарный шланг. На входе в третий хов Бивен остановился, и его команда тоже. Ноги уже промокли по самую щиколотку. Посмотрев в лужу, Симон заметил их отражение. Три человека в кожаных плащах и еще один в макинтоше. Все четверо в шляпах. Весьма впечатляюще. Бивен оглядел фасады, окна, закрытые мастерские и лавочки. По-прежнему ни одной крысы, рискнувшей намочить себе хвост. Кивком он приказал Симону следовать за собой. Двое других остались в укрытии. Они наискосок пересекли двор и нырнули в подъезд. Их остановил запах. Вонь мочи, отбросов, разложения встала стеной, не давая пройти. Симону требовалось несколько секунд, чтобы зрение приспособилось к полутьме. Их молча разглядывали десятки пар глаз. Малолетки, сидящие на ступеньках или на полу, или просто прислонившиеся к перилам. Крошечные лица, вытянувшиеся от голода и скуки, бледные, как у чахоточных. Ударом ноги Бивен отпихнул нескольких с прохода, старые добрые рефлексы СА, и двинулся наверх. Симон сказал себе, что эта лестница ни за что не выдержит 120 килограммов гестаповского веса, но конструкция устояла. Симон пошел следом. Еще несколько пролетов, и призрачная ребятня была забыта. Новым препятствием стала темнота. В этой трущобе не было ни единого источника света, только беспрестанный стук дождя, бьющего по стенам, окнам и, казалось, проникающего внутрь здания. На ощупь они стали подниматься на верхние этажи. У Симона возникло ощущение, что он ползет по перевернутому колодцу. Второй этаж. Они даже не взглянули на коридор, ведущий направо и налево. Снова ступеньки. Симон со своим люгером двигался в кильватере у нациста, не веря в происходящее. Третий этаж. В этот момент он увидел перед собой башмаки Бивена, светло-коричневые туфли на шнуровке, категорически не подходящие к его черным брюкам. Образ этого неотесанного мужлана, совершенно не умеющего одеваться и в то же время обладающего властью над жизнью и смертью множества берлинцев, вызвал у него нервный смешок. Бивен подал выразительный знак «Направо». Они скользнули в коридор и на мгновение невольно застопорились. Ожидавшее их зрелище не вязалось ни с чем знакомым, если только ты не троглодит, закопавшийся в городе под бомбами. Штукатурка лохмотьями сползала со стен. Дыры были прикрыты картонками, а сам коридор, забитый остовами велосипедов и горшками с мертвыми растениями, был усеян ведрами, собиравшими влагу небесную. Бивен переступил через первое ведро и двинулся дальше. Симон не отставал. «Краб живет в глубине», — процедил Бивен, держа в левой руке нечто вроде размокшего плана. Они миновали первые квартиры. Двери были открыты. Местное население копошилось там, собравшись по 5, 6, 8, 10 со своими кроватями, мебелью, воспоминаниями и ночными горшками. Выстрел застал их врасплох. Бивен метнулся налево в какую-то комнату. Симон замахал своим оружием, зажмурился и выстрелил. Невероятная реакция, пришедшая из ниоткуда и полыхнувшая как забытый рефлекс, переданный его предками, воинами или охотниками. И тогда он его увидел. С наставленным люгером в эсэсовской форме, две трети верхней части лица закрыты чем-то вроде черного тюля, наподобие траурной вуалетки, из-под которой выглядывал только один глаз. Глаз кошмара, смотревший на вас из траншей, из отложенной смерти, из перепаханной плоти. Симон выстрелил снова. Краб исчез. Ошарашенный, вернее оглушенный стремительностью происходящего, Симон кинулся вперед в тот самый момент, когда Бивен выскочил из своей дыры. Они столкнулись. Психиатра отбросило направо, в комнату, где он не успел ничего разглядеть. Грохот кастрюль, сетчатое сиденье стула, падающее ему на голову, и маленькие башмачки. Дети, которые порскнули в стороны, пытаясь увернуться от взрослого дяди в макинтоше, влетевшего в их дом. «Шайсе!» — взревел Симон, поднимаясь. Одна нога у него застряла в коляске, младенец вопил. Старик казался мертвым в своей кровати-ящике, а дети кишели повсюду, как крысы в глубине трюма. Симон выбрался из этого хаоса и кинулся бегом в конец коридора. Бивен опередил его, первым оказавшись в каморке убийцы. Единственное, что он обнаружил, — открытое окно, косо висевшее на раме, хлопающие занавески и все тот же дождь, врывающийся внутрь, как волна в каюту. Симон рванулся вперед и вцепился в закраину подоконника. Бивен только что прыгнул в пустоту на цинковую крышу сарая. В момент соприкосновения его ноги согнулись так резко, что колени чуть не въехали в подбородок. Краб уже исчезал в проходе. «Бивен!» — заорал Симон в тот момент, когда ноги нациста, среагировав чисто механически, распрямились и выбросили того вперед. Исполнив великолепное сальто, он приземлился на спину в чью-то прикрытую брезентом ручную тачку. Альфред с пушкой в руке, казалось, впал в ступор. Динамо уже мчался вслед за беглецом по узкому проходу, ведущему в соседний двор. Симон выскочил из комнаты, споткнулся о ведро, ринулся в противоположном направлении. Выстрелы сработали, как удар ногой в муравейник. Повсюду носились дети, кричали женщины и толкались мужчины, вооруженные палками и ножами. Симон снова выстрелил в воздух, рискуя обвалить и без того пропитанный влагой потолок, и добрался до лестницы. Он потерял равновесие, поскользнулся, проехал пролет на спине. Пришел в себя на лестничной площадке, умудрился встать на ноги, кости вроде были целы. Люгер по-прежнему в правой руке. Он переложил оружие в левую и взялся за перила, чтобы завершить спуск. Под дождем Альфред пытался высвободить отчаянно ругающегося Бивена. Все окна были облеплены зрителями. «Не каждый день увидишь такое зрелище. Говнюк из гестапо, застрявший в тачке». Симон не чувствовал ни страха, ни боли, да и вообще ничего. Его распирало от выплеска адреналина, и в этот момент он спрашивал себя, за кем именно он гнался. За убийцей Хоффманом или же за самим собой? За тем Симоном Краусом, который оказался не такой сволочью, как обычно? За смелым маленьким человеком, который принял решение и доведет дело до конца? И он устремился за Динамо. По стенам прохода хлистали потоки. За спиной он слышал зов Бивена. «Симон!» Но голос казался ему далеким, нереальным. А вот переливы дождя вдруг стали близкими, как залог истины. Симон пересек один двор, потом другой. Теперь у каждой двери стайка ребятишек высовывала носы, словно маленькие любопытные зверьки. Он по-прежнему не видел Динамо и уж тем более краба Хоффмана. Они зашли в здание? Спустились в подвал? Хлопнул выстрел. Симон снова перешел на бег, вызвав перед собой маленький водопад. Выплеснулась вода, скопившаяся на полях шляпы. Патио. И снова он сразу не понял, что видит. Прикрепленный к фасаду грузовой подъемник. На конце подъемника веревка. А на веревке Динамо с лицом в крови, безуспешно пытающийся разжать убивающие его тиски. Справа убийца заканчивал наматывать веревку на одно из креплений, ввинченных в стену. Первая реакция Симона — выстрел в убийцу, промах. В ответ Йозеф Краб, для близких Альберт Хоффман, прицелился в него, и потому как тот держал пистолет, Симон легко догадался, что в этом Краб отнюдь не новичок. Он отступил в проход и, как назло, шлепнулся в водосточный желоб, тут же почувствовав, как вода хлынула под одежду. Симон с трудом поднялся. Он не думал о Динамо, который в данный момент испускал дух, не о Бивине, который звал его откуда-то из глубин лабиринта. Он не думал ни о чем. Он видел. Око. Око монстра, зла, окруженное черным покровом. Тело этого человека, его раздробленное лицо, его распавшаяся душа — все принадлежало этому оку. Это оно определяло и сосредотачивало в себе всю жестокость происходящего, как громоотвод притягивает молнию. Человек еще мог открыть огонь, но развернулся и исчез в следующем проходе. Симон рванулся вперед, Динамо еще дергался. Симон заметил бочку и подкатил к нему, одним толчком поставил ее на попа прямо под подвешенным, который сразу обрел равновесие. Он был спасен. Симон подобрал свой люгер и двинулся дальше. Оставался лишь один двор. Крапу некуда деваться. Но все, что Симон там обнаружил, три омываемых ливнем фасада, входные двери, черные, как кротовые норы, и внешнюю стену, за которой наверняка скрывались другие пространства, другие дома. Симон упал на колени. Они упустили зверя. И не только сегодня, но окончательно, потому что отныне хищник будет начеку.